что-то тревожит, беспокоит. Я иду в театр, и вдруг мои вопросы поставлены, и мне тогда легче живется. Все-таки актер, он по природе созидатель. Это его, с одной стороны, обязанность, с другой стороны, это природа его. А третье – это возможность, если еще он человек думающий, жаждущий что-то изменить, повлиять, то эта профессия дает возможность.
Вот здесь все началось, наше детство. Ничего сейчас не осталось тут. Грустное зрелище. Может быть, это все приспособлено для современной жизни. А тогда была жизнь совсем другая. У нас совхоз был, деревня была очень красивая. Река Лихоборка, по которой мы на корытах плавали. Как в пьесе Вампилова сказано, через вас пройдет дорога. Вот она как раз дорога прошла там, где был дом наш. Домик был небольшой, архитектура интересная, такая старинная, русская. Я посадил вишневый сад. И когда все сломали, весь наш совхоз, все здания, сад еще долго пустовал. Долго вишни были, а потом, как вот дорога прошла, катком все уничтожено было. У человека должна память оставаться о самых таких светлых днях. Предполагается, что детство у человека, какое бы оно трагическое, печальное не было, но все равно светлое. Потому что в это время надежда у ребенка возникает, что он зачем-то появился на земле. Значит, он что-то должен хорошее, доброе сделать. И свидетельство есть, а у нас нет свидетельств. Это вот то, что осталось от нашего детства. Красивая церковь, правда?
Такой уклад жизни. Поле, скотный двор, конюшни. Вот такая жизнь. Ну, так как женщины жаждут все-таки какой-то красивой, радостной жизни, организовали драм-кружок. Им так летом сбили, так сказать, подиум такой, где они должны играть. И три деревни собирались смотреть. Поздно солнце заходило. Они после вечерней дойки приходили. Мужчины, значит, эти рубашки, так сказать, поглаж, тут на верхнюю пуговку застегнуто. Сидели такие серьезные очень. Смотрели на своих жен. Потом женам доставалось после этого спектакля. Мама вот занималась в драм-кружке. Она очень красивая была и играла благородные роли. Да, Катерину в «Грозе», еще какую-нибудь героиню. Когда такие вот благородные роли играешь, что там надо с партнером или с партнершей целоваться. И близкие очень болезненно переживают.
Ну, поцелуй меня.
Я не могу.
Почему? Ну, ты скажи, Толк, ну я пойму. Ну почему, Том? Ну я пойму.
Взял.
Здравствуй, Тамара Васильевна.
Здравствуйте, Василий Федорович.
Добрый день.
Вот отец для него была трагедия в чем, что он видит, как его жену целует. Три деревни видит, а он ничего сделать не может. Тогда он начинал: тебе не стыдно, с каким-то конюхом целуешься. Андрей, это не я. Мать себя защищала. Это та женщина, которой я играю. Но я-то тебя вижу. Школьные воспоминания. Тоже у нас драм-кружок. У нас девчонка. Вот девчонки почему-то все время в режиссерши идут. Но драм-кружок организовала. И первую пьесу мы стали ставить. Тимур, его команда. Как вы думаете, какую мне роль поручили? Отрицатель. Квакина. От этого шпану-хулигана. А потом я стал ездить в театры. Вот большой театр. Я приезжал из нашей деревни. Ночью мы за билетами стояли. И слушал в основном и смотрел оперы. Любимый мой артист был это Лемешев Сергей Яковлевич. Это, я считаю, гениальный артист. Не только певец, но и артист. Он ведь у Станиславского учился. Он старался оперу превратить в действо. Я 6 или 7 раз видел и слышал, как он Ленского пел. И весь зрительный зал плакал, когда на дуэли он погибал. С ним в очередь Иван Семенович Козловский тоже исполнял эту роль. Когда Иван Семенович падал, так бум, удар о пол, и публика все между собой говорили, что же его раньше не убили. Вот такое отношение было к разным артистам. Потом я попал, значит, в один театр. Мне за пионерскую работу дали билет на сказку. А сказка была трагическая. Прямо пойдешь, очень все плохо. Налево еще хуже. Направо это конец. Я вот сидел, у меня были такие сапоги военного образца с подковами. Я не мог тогда ничего себе объяснить, но вот природа дала себя знать. Потом я понял, они очень фальшиво все играли, изображали, а дети чувствуют фальшь. Не только когда играют на сцене артисты, а и в жизни. И я в какой-то момент высочайшего там происходящего события драматического встал и громко топая с сапогами покинул зал. Долго я мучился, почему так они... Не так все должно быть, не так они играли. Затем, когда я уже был учащимся кислородно-сварочного техникума, так случилось, что я попал в МХАТ, где мы сейчас находимся. Я увидел гениальный спектакль «Три сестры», где Еланская играла, Степанова замечательно играла, Тарасова, и вот Степанова, стоя спиной к зрительному залу, глядя в окно, сказала «В Москву». У меня сразу мурашки побежали, я был потрясен. И со мной что-то случилось, я очень начал ходить во всякие драм-кружки. В техникуме занимался, в армии тоже. И когда я пришел из армии, вернувшись в техникум, я вел всякие вечера, сочинял всякие там программы на темы нашей студенческой жизни. Я решил пойти себя испытать. И когда я дома, мама с отцом сидели у соседей и смотрели по телевизору. Концерт Иван Семенович Козловский пел, а за ним так полукругом хор стоял. А полы такие были, значит, плывущие. И как кто входил, артисты начинали через линзу плавать, как в фильме «Пять вечеров». И я когда сказал, я вот хотел бы пойти проверить себя, сдать экзамены, мама почему-то заплакала. Отец долго молчал, глядя на Ивана Семеновича, и сказал, если ты будешь вот как он, иди, а если как вот за ним кто стоит, не надо. А как ты можешь узнать, кем ты будешь? Я пошел, сдал экзамены. А почему я в Щепкинское пошел? Я очень был такой стеснительный, нервный человек, а там был парень из нашей школы, уже учился вместе с Лешей Боженко, с Юрой Соломиным учился. И я его знал, и я ходил туда смотреть, как студенты отрывки показывают, дипломные спектакли. Я уже привык к этому училищу и пошел именно туда поступать. Был руководитель курса Зубов. Это руководитель Малого театра, один из выдающихся актеров этого театра и того времени. Педагоги очень интересные были у нас. Многие артисты Малого театра приходили, но они были такими временщиками. Придут раз в неделю или в 2 недели раз. К нам Игорь Владимирович Ильинский пришел, мой любимый артист. Один раз позанимался с нами, мы все обрадовались. И он приходит и говорит, что, ребята, я понял, к вам надо каждый день ходить, а я не могу каждый день, поэтому простите меня. Мы его еще больше за искренность уважать стали и больше полюбили, как артиста и как человека. Коршунов Витя начинал у нас. Поставил с нами сначала акт оптимистической трагедии, а потом весь дипломный спектакль. Я играл характерные роли, только возрастные, ни одной молодой роли я там не сыграл. Правда, мы с Марцевичем играли один акт, Лопе де Вега пьеса «Уехавший остался дома». Мы графов играли. У меня был такой жест, я такого интеллектуала играл, вот так, руку поставил. А комиссия сидит в первом ряду и говорит: какой он граф, смотри, у него же блатная татуировка на руке. У меня сердце пронзенное девушкой. Вот такое было потрясение. Думаю, надо руки все время гримировать. Не только лицо и душу.
Дядь, чего ты все про душу говоришь? Вот в нашей школе учат, что души вовсе никакой нету, а есть рефлексы.
Чего есть?
Рефлексы. Но это когда чего-нибудь хочется, то слюнки текут.
Ну, это правильно учат. А когда вот не хочется, чего текет?
Не знаю. Об этом нам еще не говорили.
Вот, закончив училище, меня пригласили там во многие театры. И Олег Павлович Табаков, видя мой дипломный спектакль, вот позвал «Современник». «Современник» это был выдающийся, я считаю, театр, созданный Ефремовым и его соратниками. Он возник изнутри, не сверху, по указанию какого-нибудь высокого начальника, а потребность народа нашего, освобождающегося от такой лживой идеологии и стремящейся к искренности, к раскрепощенности. В то время было очень интересно, когда у нас поэты стали читать, стихи писатели прекрасные появились, в космос нация прорвалась.
Гагарин?
Да. Хотите присоединиться?
Нет. Не всем же летать. Кто-то должен и запускать их.
Это, конечно, прямой путь. От телефонного монтера к запуску ракет.
А прямая, это ж не есть кратчайшее расстояние между двумя точками.
А что?
Крайне любопытный разговор у нас с вами завязывается, но надо работать.
Вот такой театр возник. А там, кроме Олега, значит, Толмачева, Табаков, Кваша, Евстигнеев был самый взрослый человек, ему, по-моему, 34 года тогда был. Остальные все. Витя Сергачев туда подошел. Много-много артистов было. Нина Дорошина, Покровская Аллочка. Такой был островок против течения, возникший. Замечательный театр. И вот туда все стремились. Туда стремилась молодежь. Интеллектуальная, театральная, просто молодежь. Это необыкновенная школа была для актера, для человека. Мой учитель... Галина Борисовна Волчек, она начинала, значит, вот «Пять вечеров». А так получилось, что Олег Табаков играл в «Пяти вечерах» и в пьесе Розова. И дирекция что-то перепутала, назначила два спектакля с участием Табакова. В гостинице «Советской» какой-то выездной спектакль. Он не мог разорваться. А тогда была демократическая в театре атмосфера, ты мог подавать всякие заявки на роли. Я подал на 7 ролей, исключая желание сыграть роль Олега Ефремова. И так получилось, что мне в этот день говорят: ты, наверное, хотел и Славку сыграть в «Пяти вечерах». Я говорю: да, хотел. Вот сегодня вечером будешь играть. Я приехал на репетицию к Ефремову, он болел, перевязанный был, говорить не мог. И я почему-то один раз увидел «Пять вечеров», был потрясен этим спектаклем, все запомнил. Тексты всех персонажей, все мизансцены. Я вот, значит, у него репетирую, он поднимал палец, что означало, теперь он говорит. Потом я говорю, потом что-то он мне показал идти сюда, я с ним поспорил, с больным человеком. Говорит: нет, сюда надо идти. Да-да-да-да, вечером я играл, это был срочный ввод. Срочный ввод первый раз получается очень хорошо. А вот второй раз ты начинаешь думать, как же я вот играл-то тогда. Все сгоряча, неожиданно, спонтанно, и уже, значит... чуть-чуть катишься вниз. Третий спектакль, когда театр пошел смотреть, еще ниже пал. Но, тем не менее, меня в очередь оставили, и мы играли.
В общем, приятно было познакомиться. Слава. Слава.
Тихо.
Если ты еще раз при мне обидишь эту женщину, то я 7 шкур с тебя спущу и голым в Африку пущу. С Усвоил?
Усвоил.
А потом Галина Борисовна Волчок стала совершенно новое решение, свое продуманное, воплощать в жизнь. Потому что Володин, посмотрев «Пять вечеров», он не во всем как-то принял спектакль. И она очень с нами подробно, скрупулезно работала, очень осторожно. Она, я почему очень люблю ее, что она поняла мою нервную систему и работала, так себя вела, не повышая голоса. Все время говорил: «Слава, молодец, очень хорошо. А теперь вот подумай над этой сценой». Я окрыленно иду домой, думаю, прихожу снова, снова, снова. В памяти она осталась, я в своем сердце ношу ее, как самого такого близкого, дорогого мне учителя, который меня поставил, махнул мне, и я поплыл. Иногда вот приходишь туда, где ты, предполагая, не должен быть бы, но ты попал в эту точку, и у тебя начинается какая-то жизнь, судьба начинается даже. Крошечные роли в «Современнике» заметил меня Марлен Хусеев, который написал сценарий «Застава Ильича» и ходил, вот искал молодых артистов, которые никогда в кино не снимались. Меня до Марлен Мартыновича режиссеры так как-то приглашали, ну не они, а ассистентки нас все время показывали режиссерам, что вот, мол, поколение появляется способных людей. Мы приходили, и нас очень так отталкивали в самой такой жестокой, грубой форме. Мы с Марцевичем пришли к одному режиссеру, он сказал нам: «Вы знаете, ребят, вы никогда не будете сниматься в кино». Марцевич сказал: «Это почему?» Вспылил: «У вас морды слишком интеллигентные». А так как я из сельской местности был, я как-то не стал переживать. А Марцевич очень долго это помнил. Привели меня к одному режиссеру знаменитому. Я вошел, он ко мне спиной встал, стал в окно смотреть, наблюдая за жизнью. Ассистент говорит: «Вот он там читает, он так играет, да, он молчит и молчит». У нее заканчивается аргумент в мою защиту. Тогда она последнее, что могла сказать: «Ну вы посмотрите на него, какая у него шея-то худая». Он тут взглянул на меня. Сказал: «Тем более он не может сниматься в нашем фильме». Вот после этого молодые люди, как они себя ощущают? И вдруг звонок: Марлен Мартынович Хуцеев хочет с вами познакомиться. Я был потрясен его фильмом «Весна на Заречной улице» на фоне наших таких героических и фундаментальных картин. Она была про жизнь человека, то, что нам всем понятно, что с нами происходит. Я думаю, пойду посмотрю, кто же такой Хуцеев. Фамилия-то еще такая странная. Ну, думаю, взгляну, тоже наверняка ведь обманет. Я пришел, меня ассистентка в студии Горького встретила, и какой-то человек маленький, с короткой стрижкой, еще один зуб у него. И говорит: «Ну, пойдемте». Я иду, и все, думаю, где же Хуцеев-то? Он меня еще под локоть как-то так осторожно взял. Я так прянул, всем видом показал: «Вы что себе позволяете?» Поднимаемся наверх, входим в комнату, никого нет. И она мне говорит: «Вот, познакомиться, вот Хуцеев». Я так начал хохотать от своего волнения, от того, что все, что со мной происходило. А у меня был пиджак такой с плечами мощными. Мы все с Марцевичем хотели героических персонажи играть, а были неубедительные, только костюм нас спасал. Он мне говорит: «Снимите, пожалуйста, пиджак». Я легко, я услышал доброжелательное расположение к себе, снял пиджак, и он уже сам стал смеяться и говорит: «Все, я вас утверждаю на роль». Я думаю, какой жестокий, ведь это так обманет. А так ведь красиво сейчас сказал. «Дайте ему сценарий, пожалуйста». Мне дают сценарий. Я его подмышку и приехал вот на Ленинские горы, сел там в тиши деревьев и стал читать. И вот мы начали работать.
Ну, с разоружением.
Разоружение.
Вольемся в мирный созидательный труд.
Вольем.
Прощайте, ребята.
Грюс, а что ты там мелькаешь?
Ну как тут у вас? Что нового-то?
Ну все новости у Славки. Он у нас отец, семьянин, домовладелец. Правда, Слава?
Правда. Вот комнату получили.
Врастаешь быт.
Врастаешь.
Со страшной силой врастает. Вон бра купил. Торшер, теперь его ничем не остановишь.
Стяжатель.
Накопитель.
Гопсек.
Чем он был замечателен? Мы три друга. Он нас решил, чтобы наши отношения были на экране видны, дружеские. Нас вводил в гости к себе домой, куда-нибудь в театр, в дом кино, в шашлычную водил, подкармливал нас. И знакомил с писателями, какую-то атмосферу создавал вокруг нас.
За мирное слово.
Сереженька, Сереженька, ты запутан?
Сереженька, Сереженька, все-таки хорошо из армии приходить. Все тебе рады. Выходит зря, мой старый друг, мы берегли свою свободу.
Ведь берегли мы не ее, одиночество свое.
Потом мы присутствовали на всех художественных советах. Сначала все картину хвалили. Фурцева обещала Хуцееву, чтобы он просверлил там отверстие его в пиджачке, какую-то награду. Все восторженно говорили. Ровно через неделю, когда Хрущев разругал наш фильм, те же люди, а мы были молодыми, мы не могли понять, как это можно. Такие гадости стали говорить, что если бы это был 37-38 год, Хуцеева могли бы прямо туда, в Сибирь бы отправить. Мы познакомились с Феллини, с его женой Джульеттой Мазини. Это вообще была история потрясающая. Прилетел Феллини, привез 8,5 на фестиваль. Наша картина запрещена. Чухрай, председатель жюри, едет в Кремль и говорит, надо обязательно Хуцеева. Покажем, что мы художника критикуем, но мы не уничтожаем его. Давайте тоже на фестиваль. Нет, со стороны России был выставлен фильм «Знакомьтесь, Балуев». Народ шутил, знакомьтесь, балуйтесь. Режиссер Комиссаржевский снял фильм. Кто, что, никто не видел. Что за фильм, что за... Какой Балуев? Пресс-конференция Феллини. Всех приглашают режиссеров, критиков Хуцеева нет. Герасимов ему отдает свой, значит, нагрудный значок, что он гость фестиваля. Марлен мне звонит, Слава, пойдем туда. Выходит итальянская делегация, Джульетта, там все хлопают, Феллини вышел. Первое, что он сказал... Я бы был бы счастлив и рад познакомиться с Марлене Хуцеевым. Он здесь, и вдруг весь зал вот так расходится, и мы с Хуцеевым стоим вдвоем. Все показали, что они к нам отношения не имеют, мы как бы вне закона. Он забегает, Федерико, я говорю, Слава, Федерико, Марлене. В момент приводит Джульетту и говорит, Джульетта, Хуцеев, сразу руку целовать. Я думаю, что это я буду зарубежным артистом? Я говорю, Глория, Слава по-итальянски, Глория. Она говорит, Джульетта. Так мы познакомились вот, благодаря этому фильму. Картина «Застава Ильича» и встреча с Марленом, она мне открыла дорогу. После этого мне столько предложений было. Владимир Павлович Басова, я тоже с нежностью вспоминаю, позвал вот на пробу «Щит и меч». Мы с ним поговорили, я прочитал книгу, она мне не очень понравилась, она плохо написана. И там много такого, я не разведчик, но я чувствовал, что это так не бывает, так это. А тем более, когда у нас консультанты появились, профессионалы, они поддерживали меня, и мы с Басовым пытались все это как-то реалистичнее сделать, поправдивее. Ну, насколько это удалось...
Все хорошо, что хорошо кончается.
Да, я весь в дерьме.
Выпей.
Зачем? Чтобы не думать о том, что мы видели с тобой в лагере. И притворяться, как будто этого нет и не было. Я переночую у тебя.
У тебя дом рядом.
Не хочу домой.
Я иду обедать.
Я бы собственными руками, сволочи, чудовище, сжигать детей.
Плохо работаешь, Генрих. Доложи в гестапо, что ты не поймал меня на эту удочку. Сейчас ты пойдешь со мной, и мы, наверное, узнаем, что дети спасены.
Я помню, как война началась. Помню первую бомбардировку Москвы.
И вот во мне сидело это начало. Пойти бороться с этими страшными людьми, которыми,
оказались фашисты. Была моя мечта. В детстве хочется летчиком быть, там еще кем-то, вот, разведчиком хотелось быть. И когда я вот стал сниматься, я снимался в трех военных фильмах. Первый – это «Третья ракета», вторая – «Альпийская баллада», и вот «Щит и меч». Это все для меня было очень серьезно. Когда мне кто-то говорил, что это, я говорю, нет, это для меня очень серьезно. Актеры в театре, и в кино, и на радио, и по телевидению даже иногда выступают. Ну, это же профессия. Способ изложения бывает немножко отличный от того, что в театре актер должен транслировать свои чувства на какое-то пространство, а в кино есть потрясающий крупный план, когда видно, как рождается чувство, как мысль рождается. Если она рождается, конечно, это сразу видно. И если она не возникает, тоже это бросается резко в глаза. Вот Товсоногов любил артистов отпускать сниматься в кино, потому что они возвращались на сцену, уже играли в театре с ощущением крупного плана. То есть стремились к большей достоверности, несмотря на то, что трансляция чувств и мыслей не отменялась на длительное пространство. Вообще эти, ну, с одной стороны, разновидности, если так можно выразиться, искусства, они не важны, важен материал, про что, кто партнер, кто режиссер, что в тебе в этот момент.
Эх, сынок, надо, чтобы приятность от работы была, чтоб петь хотелось, тогда каждый, кто увидит твою работу, тоже запоет.
Если бы так было, тогда все только и гласили.
А это хитрость тут какая.
Нас вот позвал Юрий Петрович, Любимов, с Колей Губенко. Мы начали работать на Таганке. Ну, я и Коля тоже понял, но я раньше, что это не мой театр. Я стремлюсь вот жизнь человеческого духа постигнуть в персонаже. А Юрий Петрович немножко мазками актерскими строил спектакль. Для него актер знак был. Мне как-то в одном спектакле я играл, так как с точки зрения МХАТа, человек из Сезуана, добрый человек. Там и трогательно, и смешно было, и как-то. А потом, когда он мне стал другие работы предлагать, я видел со стороны спектакля, ну, я не мог перешагнуть. У меня были работы в кино, и потом меня пригласили вот прошлым летом в Челимске. Я могу с гордостью сказать, что у нас был очень хороший спектакль. Галина Борисовна Волчек считала, что это лучший спектакль в Москве был. Мы, ну, может быть, это смело, открыли Вампилова этим спектаклем, но мы приблизились к нему.
Так грустно. Потому что меня такая девушка, как ты, уже никогда не полюбит.
Неправда.
Что неправда? Кто ж позарится-то на меня? Я вот что-то не вижу желающих. Может быть, ты кого-нибудь знаешь?
Все знают. Кроме вас.
Вот как?
Вы один такой здесь. Вы ничего не видите. Вы слепой. Ясно вам?
Ты что? Ты что, серьезно, да?
Слепой, но не глухой же вы, правда же?
И ты уверена, что это... Тоже не может быть, ну что ты, Валентина, нашла объект для внимания. Ты хуже ничего не могла придумать. Ты славная девочка, ты прелесть, но все, что ты сейчас сказала, это же чистейшей воды безумие.
Я ведь не в театр туда, я пошел на роль. Значит, это театр Ермолова. Меня Андреев позвал, и там артисты хорошие были. Мы вместе работали как-то очень дружно. Ну, и потом я стал предлагать еще Шукшина поставить. И режиссер прочитал, сказал, это не тот Шукшин, которого мы любим. Ну, я тогда взял ручку и написал приветствие ему и покинул корабль. Меня Анатолий Васильевич позвал. Видите, какие я шаги смелые совершал. Был спектакль очень хороший.
назывался «Веранда в лесу». Я просто такую атмосферу создавал, что можно было мне вот встать и тоже сказать, можно я попробую? Хотя я очень, так сказать, стеснялся всего. Удивительный режиссер. Спектакли какие у него чудесные были. Метод работы был у него интересен чем, что он продумывал и одновременно над несколькими спектаклями, фильмами работал. И приносил своим артистам, с которыми много лет уже работал вместе, решение. Рассказывали, показывали, чтобы его актеры поняли, вот про что и даже как. А потом он добивался подлинности, искренности актерской, чтобы это не просто показы были, а проживание. И вот актеры, как по Станиславскому, от внешнего шли к внутреннему. Не наоборот, а вот такой метод был работы. И очень он любил импровизировать, любил артистов в момент рождения неожиданностей. Он, например, так смеялся громко, когда смешно было, или плакал.
Ужели, пользуясь приязнью к вам моей, вы отдали себя на произвол страстей.
Ну, коли преданность мою впрямь вы не презрели, почему же весь пламень чувств не проявить прямо вот тут вот, на деле? Или вот тут вот? Где вам удобней?
Однако. Вот что однако. Однако, если бы я уступила вам, не бросила бы я вызов небесам, чьи заповеди вы велите чтить так строго.
Страшат вас небеса. Напрасная тревога. Тут я улажу все. Ручаюсь за успех.
Я не знал, что он ко мне хорошо относится. А он увидел фильм «Моя жизнь» по Чехову, где мы вот играли Алиса Фрейндлих, Рита Терехова, Соломин.
Из 60 тысяч ни одного, который бы вскрикнул или громко возмутился.
Просто мы не слышим. Мы видим тех, которые ходят на базар за провизией, днем едят, ночью спят, говорят свою чепуху, женятся, старятся, благодушно тащат своих покойников на кладбище. Но мы, видимо, не слышим тех, которые страдают.
Я читал, газета какая-то попалась неделю, я читаю, смотрю, вдруг Эфрос пишет свое впечатление, рецензию. И он так все это говорил, что мне пришлось заплакать даже. Обо мне хорошо, я думаю, он ко мне так хорошо относится. Потом мне с ним было легче встретиться уже. Когда он мне сказал, приходите ко мне работать. Так легко. И я потрясен был этим человеком. В нем Моцарт был. Потом Анатолий Васильевич и Олег Николаевич, значит, пригласили в МХАТ. Вообще-то, честно говоря, так как вы меня в молодость вернули, повезло, что с такими прекрасными режиссерами удавалось встретиться и в таких театрах. И тогда актеры ведь что искали? Они искали театр и артистов, то есть партнеров, с которыми говорят на одном языке. Если это внятно выразить мою скромную мысль, как в джазе люди слышат друг друга. Вот они импровизируют же. Из них никто не знает, какой инструмент зазвучит. Но вот этот играет на фоно, а тот там на дудке или на трубе и подхватывает, идут дальше, и возникает музыка. Вот так Эфр ставил все спектакли в музыкальном решении. Вообще движение музыки, она не может стоять на месте. Все время синкопы идут такие вот, кардиограмма. И чтобы это в душах актеров были. Вот искали такие театры, такие компании актерские. Спрашивали, кто режиссер, а сейчас ведь что спрашивают? Сколько съемочных дней? И сколько за съемочный день?
Такое предложение, родной. Ты нам спичку сейчас отдашь, а мы тебе потом желтые штаны привезем. Идет?
Спасибо, у меня есть уже. Может, скрипачу надо? Скрипач! Тут инопланетяне штанами форцуют! Желтые!
Вот для людей, которые Товстоногова знали. Кстати, Товстоногов меня тоже приглашал в театр. Эфрос, Ефремова, Волчек. Есть какие-то примеры высочайшей культуры. И эти люди же не просто были режиссерами, они служили какой-то благороднейшей высокой идее, особенно в нашей стране. Просто ставили спектакли. Когда вот это растворяется, это же грустно и немножко даже страшно делается. Неужели это все исчезнет? Я вот никогда не хотел быть режиссером, но мне хотелось снять фильм по Василию Макарчу, повести Шукшина. Зачем? Я очень люблю этих людей, и я хотел рассказать о них, как я к ним отношусь, как я понимаю. Я же тоже рос среди таких же людей, о которых он с такой нежностью, с любовью рассказывает. Он, правда, не верил, что я из деревни. Он говорит, не может этого быть. И мы познакомились, когда мы снимали фильм «В судаке». Ну и потом как-то мы стали встречаться, разговаривать. Вот что такое гениальность человека. Василий Макарович Шукшин видел Чулимск. Он мне перед этим дал сценарий «Позови меня вдаль светла». Я пошел хлопотать. Но, посмотрев спектакль «Чулимск», он мне сказал, дай мне пьесу, я там напишу, буду автором сценария. Помогу тебе, буду хлопотать, пробивать, а мой отложим сценарий. И вот он у меня в памяти остался. Зал расходится, там стоя. Зал хлопал долго, стоят, расходится. Он один стоит, хлопает. Все ушли, он один стоял и хлопал вот, в пустом зале.
Удивительный какой-то сегодня день. Мне кажется, что я в самом деле начинаю новую жизнь, честное слово. Ты можешь смеяться надо мной, но я обретаю этот мир заново, как пьяница, который выходит из запоя. Все ко мне возвращается. Вот вечер, улица, лес. Я сейчас ехал в лес. Трава, деревья, запахи, мне кажется, что я не слышал их с самого детства.
Я ни одного автора не видел, который бы свое отложил, зная, что вот это выше и лучше, и мощнее. Это только талант. Настоящий может увидеть в другом талант, признать это. Ну, а дальше уже его не стало. И вот мы снимали фильм в память о Василии Макаровиче, о его деяниях во имя нашего русского люда и о нашей русской жизни. И о судьбе пытались рассказать этих людей, которых он очень любил. Мы начали, значит, трудиться. Вот трагедия режиссера, который берется за работу. Нам лошадь надо было снять, на которой едет Ульянов и мальчик. Директриса, она сразу встала, значит, экономить. За 70 копеек приобрела лошадь в психиатрической больнице. Лошадь была с точки зрения психики нормальная, а вот прихрамывала. И вот там сцена. От стога сена едет Ульянов и мальчика нашел. Они поехали, первый дом, напротив последнего дома, а там уже никто не жил. Лошадь их сбрасывает. Мальчишка за Ульянова держался, они вместе в окно влетают. Потом Ульянов выходит на крыльцо и на три деревни, как маршал Жуков, свое мнение высказывает. Но мы находим уже другую лошадь, но у нее гривы нет, хвоста нет. Гримируем эту лошадь, отрезаем у этой хворой лошади хвост, гриву, гримируем ту. Часа четыре, как Карла Маркса, Ульянов сидит, ждет. Сказал, больше не буду приезжать. Я говорю, ну, Михаил Александрович Шукшин, я только из-за Шукшина езжу сюда. Успокоился. Очень он хорошо сыграл.
Ну, откликнись.
А, да?
Да, да, да.
Да. Да.
Вот. Ну вот.
Не заблудился? Леша. Владимир Николаевич.
Ну, здравствуй. Вот.
Да.
Главная штука, сестра моя.
Ага.
Груша.
Мне он чем нравился? Вот все его работы, когда я смотрел и в театре, и в кино, они взывали к тому, что вот есть же люди. Все-таки для каждого человека какой-то пример. Ну, не пафосный, но пример внутренний. Человек может не говорить об этом, но ему впечатление от кого-то очень дорого, и он начинает в себя верить. Вот Ульянов своим творчеством убеждал, что можно ведь победить все, всех, и быть человеком, и быть достойным человеком. И очень скромный тоже в жизни, очень простой, не возвеличивал себя там. Все-таки природа актеров, вот они начнут о ком-то говорить, вот про кого-то, и обязательно как-то незаметно, но на себя перейдут. И вот он мне сказал, что я то-то, 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 и то-то, то-то, да. Ну вы же про... А, да, мы про это. Значит, вот, да, он такой, да. Ну вот когда я с ним работал, вот обязательно. Ни в Шукшине, ни в Ульянове вот такого не было. Я.
Прошу вас.
Спасибо, Владимир Николаевич.
Нынче у нас...
Я говорил с ним, учитель.
Да?
Он, говорит, шибкоспособный. Талант, говорит.
А, это хорошее дело. Хорошее дело, но ты ослепнешь. Но профессия при тебе останется. По радио будешь выступать, если, конечно, хорошо будет получаться.
Так а что он ослепнет-то?
Ну, я к примеру. Мало ли что в жизни может случиться.
А, ну да.
Ослепнет или без ног останется. А профессия при нем? Наш в его руках. Я еще писателям завидую. Ослепнет, руки и ноги оторвут, а он диктует. Там вся профессия-то. В голове сконцентрирована.
Ну, да.
Это хорошее дело. С талантом люди крепко живут.
Это очень... Василий Макарович люблю, и Ульянова тоже. Это настоящие такие люди русские. И природа российского характера в них явно всегда чувствовалась, в их значимости, в искренности, в поступках, в верности, в преданности. Каждая встреча с человеком, она что-то в памяти в твоей пробуждает. И... тебя куда-то двигает, ты думаешь, а, вот это я не знал, или я вот, вот это здорово, смотри как. С Данелией мы работали, Кинзадзу снимаем. Он, конечно, удивительный человек. В нем природа такого вот оригинального таланта, и мыслителя, и кинематографиста, и комедийного человека, и очень остроумен, и организатор, и добр.
Братья, братья, пацаки родные, скажите правду, как я приседал, как этот вот Четланин капу он нажимал.
Заткнись.
Дядя Вова, ну,
паразит.
Сам заткнись.
Вовка, друг, Гедеон Александрович, не нацвали.
Не слушайте его.
Скажите, что это он.
Нет.
Он не приседал.
Нет.
А я вам пепелат подарил.
Дядя Вова, пепелац мой!
Спокойно!
Мой.
Спокойно! Секундочку. Никто никого не ругал. Все приседали, как макаки. Я перепутал.
Чем эта картина интересна? От нее все ждали комедийной какой-то картины, а он сделал философскую, что или мы в состоянии кинзадзи придем после атомной войны, или достигнем ее мирным путем. Вот мы в состоянии, кинзадзе, наша страна, достигла мирным путем. Вот сейчас мы из нее пытаемся выйти. Вот что такое художник подлинный. Он предчувствовал, что будет, что нас ждет. И показал не что, а как будет. Это, по-моему, такое его философское достижение совместно с Габриадзе, сценаристом. Все режиссеры же разные, и они все так в памяти надолго сохраняются.
С Михалковым странно познакомились. Когда мы с Коль Губенко на Таганке работали, Никита приходил туда. Вот Володя Высоцкий как-то так общались все. Он был не очень высокого роста тогда. Потом он ушел в армию, пропал, как-то его не видно было. Вернулся, и вдруг по Мосфильму идет такой дядя высокий. А я по привычке, так как в деревне у нас все здоровались, говорю: «Здравствуй, Никита». Он так посмотрел и прошел мимо. Я думаю, ничего себе, чтобы по-другому не сказать. А тут он вырывается и целует. Я говорю: «Вы что себе позволяете? Как это можно так? Вы же со мной не здоровались». «Да брось, дорогая, блядь. Я видел веранду в лесу. Ну как ты играл? Ну как ты играл?» Но мне больше всего понравилось не когда ты там плакал, а когда ты вот так руку приложил. Глаза вот так. Позвал он меня на фильм. Подарок мне сделал. Так что для меня Володин в жизни имеет колоссальнейшее значение в моей судьбе. Сначала я Славку, а потом Ильина. Вот мы. 5 вечеров.
Ну-ка, встань. Ну, встань, встань.
Зачем?
Мне неудобно тебя бить сидячим.
Пожалуйста.
Опусти подбородок на грудь. Левая рука вытянутая вперед. Правый защищает подбородок. В боевой стойке ты неуязвим для противника. Наиболее эффективный удар, нанесенный по концу подбородка. Учти, в боксе нет замахов. Поступательное движение кулака происходит по прямой, ибо прямая – кратчайшее расстояние между двумя точками. Усвоил?
Усвоил.
Бей. Бей.
Ну, бей. Ну.
Неожиданно.
Нет, сначала. Сейчас сможем.
Коротко, неожиданно. Пальцы вниз, резко.
Тебе вниз.
Пальцы вниз.
Еще, сейчас сможем. Так,
ну, ближе, сюда, сюда. Ближе, ближе, ближе. Ну, не бойся, ну, не бойся.
И налетел.
Да что делаешь? Как могу?
Что, что?
Я прошу, говорю: «Никит, давай сделаем так. Я вот нащупаю этого человека, я потом не на словах, не проговорю, а проиграю, покажу тебе, как бы я стал играть. А ты тогда вступишь в игру. А сейчас просто вот ничего не показывай, потому что меня задавишь, и я должен подчиняться, а я хочу, чтобы во мне вырос этот человек». Надо отдать ему должное, он согласился, и ни разу. Просто читали, начитывали каждый раз, и попробовал что-то. Потом в Москве у нас 3 или 4 дня были репетиции, потом съемки. За день до съемок я ему проигрываю. Он говорит: «Замечательно, слава. Ой, замечательно. А давай вот так попробуем». Я говорю: «А по-моему, а в моих ли силах? По-моему, я так, в твоих».
Ну, я считаю, что человек в жизни должен делать самое большое, на что он способен.
А кто знает, кто на что способен? Вот пойди разберись. Ну, едем.
Куда?
Со мной.
Вот сейчас прямо так, да?
Да.
Вот сейчас, да? Ты подумай.
Ну, а если не думай?
Хорошо, едем. Что я там буду делать?
Работать. Работа всюду есть.
А Славка? Он без меня закрутится.
Ну, закрутится, раскрутится. Едем.
Я начинаю пробовать, как он. Ой, Слав, замечательно. Прекрасно, прекрасно. На другой день съемка. Первый дубль. Как ты хочешь? Я говорю: «Я как я. Давай, второй дубль». Его вариант. Третий мой, четвертый его. Дальше он спрашивает: «Ты хочешь еще как-то сыграть?» Я говорю: «Я уже не знаю, я все сыграл. Спасибо, съемка закончена». Потом он за камерой стоял. Если я играю какой-то драматический кусок, у него слезы. А он как партнер. Он очень эмоционален тоже, все это. И вот такая аура, внимание актера я нигде не встречал. Все же производственники, все: «Давай, давай, 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 ага». А так, чтобы вцепиться в актера и чтобы актер откликнулся, такого внимания я не испытывал. 5 вечеров – это судьба для меня.
Ребята, я прошу прощения. Вы там поете под гитару песню, да?
Ну, поем.
Есть, правда, она не модная, но мы во время войны пели ее всем взводом. Черт, мелодию забыл, ну, можете это... Вспомните. Ну, слова знаете. Она значит так: «Не для меня придет весна, и песней жаворонок зальется, и...» Черт, забыл тут как-то. Кто-то там в роще отзовется. С восторгом чувств не для меня.
Не помнишь?
Я не...
Ты тоже не помнишь?
Мелодия какая?
Мелодия сложная.
Чувств не для тебя.